26 мая, пятница вечер, Коста-дель-Соль, спортивный порт в Пуэрто-Банусе. «Все, машина у нас есть», — сказал Сэм за ужином в салоне Проныры. «Мы можем собирать топливо по всему побережью и возить сюда на яхту или просто поехать по дорогам. Пора решать». «Я уже высказывалась», — сказала Дрика, быстро прожевав кусок сэндвича. «По дороге. Не могу больше ждать, пока одна здесь сидела, чуть с ума не сошла». «Ты что скажешь?» — повернулся Сэм ко мне. Я вздохнул, тяжко задумавшись. «Яхтой все же безопасно, но очень долго. Это огромный кусок Европы, надо обходить на малой скорости. И на заправку судна еще прорва времени уйдет, несколько дней. А на машине дорога почти прямая». «Мне еще от Амстердама до Москвы добираться долго», — сказал я. «А я понятия не имею, что там с моими. Так что я предлагаю на машине. Найдем маму Дрики, а потом рвану на Москву. Кстати, Сэм, а ты что планируешь?» «С тобой поеду, наверное», — сказал он задумчиво. «Меня ничего нигде не держит, а в том, чтобы все время катиться по поверхности земли, как игральная кость по столу, есть какой-то смысл. По крайней мере, я этот смысл научился видеть, да, сэр. Сначала в Москву, а потом погляжу. Может быть, поеду куда-то еще». «Вот вроде бы и решили все как надо. Консенсус достигнут. Завтра сядем вместе в одну машину, перельем в ее танк-солярку из яхты, да и поедем». «Надо немного с машиной повозиться», — сказал Сэм. «Проверить, что можно перед дорогой, и все лишнее с нее снять, чтобы не перегружать. Как бы нам это сделать?» «Можно к ирландцам в гости напроситься», — сразу предложил я. «Пока я буду с ними пить пиво и петь бугеров, ты вполне можешь заниматься грузовиком. Верно, Дрика?» — обернулся я к девушке. «Разумеется», — уверенно сказала она. «Никогда не была на пикнике в старой крепости». «Кстати, ты сейчас на пиво сильно не налегай», — кивнул я на банку в ее руках. «Тебе завтра прикрывать погрузку, возиться будем долго. Пока топливо перельем, пока весь груз перетаскаем». «Может, другое место найти?» — вскинулась она. «Где мертвецов поменьше?» «Не вижу смысла», — покачал я головой. «Мы загоним грузовики вот на этот пирс, который к стенке порта прилегает, и к нему же пришвартуем Проныру. Тебе надо будет стрелять в одну сторону, а мертвецам надо будет пройти метров... Там метров 500 будет, пожалуй». «Да?» — она присмотрелась к месту, на которое я показал. «Верно, можно будет отбиться». Меня все время подмывало спросить Дрику, что она будет делать, если мы так и не найдем ее мать, но я благоразумно сдерживался. Девушка и так извелась, по ней видно, даром что старается скрывать свое состояние. Подкидывать ей лишних страхов точно не нужно. А с другой стороны, хочется как-то подготовить ее и к худшему варианту. Всякое может случиться. Может даже случиться такое, что мы найдем ее мать, но видя ожившего мертвеца. Очень даже может, потому что большинство людей на Земле стало именно такими. И лишь жалкое меньшинство вроде нас продолжает оставаться живыми. Теория вероятности работает не в нашу пользу в этом случае. Куда проще предположить исход печальный. Хотя, каких только чудес на свете не бывает. Никаких вестей из Нидерландов мы не получали, а гадать на кофейной гуще – занятие неблагодарное. «Надо маршрут детально проработать еще раз. Сейчас время есть», — сказал я. «Чтобы не хуже, чем у меня, от Аризоны до Порт-Артура был проложен. Места привалов, потенциальные угрозы, альтернативные пути — все подробно». «Верно», — сказал Сэм. «Давай займемся». «Кстати», — сказала Дрика, поднимаясь с кресла и спихивая на пол разомлевшего у нее на коленях кота. «В порту есть пара мутантов. Они сожрали мертвеца как раз вон там». Она указала рукой на полускрытый от нашего наблюдения перекресток. «К лодке пробраться не пытались?» — насторожился я. «Нет», — покачала она головой, и свободно свисающие пряди светлых, почти белых волос хлестнули ее по глазам. «Один пытался наблюдать, но я в него несколько раз выстрелила, и даже, как мне кажется, попала. Потом они исчезли». «Ладно. В любом случае их следует иметь в виду», — сказал я, подразумевая на самом деле, что иметь суперов в виду следует теперь постоянно. «Достаточно вспомнить наши сегодняшние приключения, а заодно и мое проникновение в магазин электроники». 27 мая, суббота утро. Коста-дель-Соль, спортивный порт в Пуэрто-Банусе. Опыт вождения грузовиков у меня никакой. Разве что тот эвакуатор из Хьюстона, но он был куда короче. Поначалу никак не получалось чувствовать габариты при движении задним ходом. Так вроде все нормально, но вот задом по узкому и изогнутому пологой дугой пирсу было как-то страшновато. Все время казалось, что не вырулю и завалю машину в воду. Из-за этого часто останавливался, а Сэм, едущий следом и тоже задом наперед, подгонял меня по рации. Но под конец вроде приноровился и остановился именно там, где и требовалось. После нашего сигнала Проныра заработал винтами и медленно двинулся к причалу. А я смотрел на него и думал о том, что привык к безопасности у него на борту. Так там все уютно, комфортно, тепло и безопасно. Шторм, кстати, к сегодняшнему утру тоже совершенно стих. Море было мутноватым и взбаламученным, но вполне спокойным. Это было словно приглашение изменить планы и отправиться вплавь. Я даже снова поразмыслил на эту тему, но понял, нет. Лишних 2, а то и 3 недель у меня нет. Почему? А мне так кажется, я это чувствую. Мне надо домой. И чем быстрее, тем лучше. Заскрипели резиновые кранцы, свисающие с борта яхты, а бетонный пирс. Мы с Сэмом быстро навертели швартовые концы на причальные утки, подтянув яхту. Все, грузимся. Все приготовили еще с вечера, вытащили почти что на палубу, увязали тросами. Теперь только цепляй краном мародерки, да и грузи. Дрика привычно заняла позицию с винтовкой на мостике, прикрывая проход по пирсу. Но место, как я вчера и сказал, было не зомбо опасным. Редкий мертвяк сумел бы пройти хотя бы половину расстояния от большого ангара с лодками, откуда и начиналась стена порта, до нас. Разве что мутант какой из вчерашних, тех, что Дрика видела, сколько-нибудь проскакал бы. Но мутанты иногда, к счастью, весьма осторожны, насколько мы успели заметить. Да и все равно не доскакал бы, полверсты открытого пространства не шутка. Имущество запихивалось в пожарную машину с некоторым трудом, свободного места в ней оказалось не так уж много, а барахлом мы все же обросли. Особенно восхищал меня мотоцикл на крыше. Как его оттуда спускать, случись такая надобность, ума не приложу. Подняли так раном, а вот обратно. Ладно, потом что-нибудь придумаем. Первый выстрел Дрика сделала только через полчаса после того, как мы начали возиться на пирсе. Похоже, что зомби вдаль особенно не смотрят. Если ты за пределами их области интереса, риск их появления резко снижается. Это если не шуметь. А вот первый выстрел как раз был шумом, и мертвецы с набережной, на которых уже давно перестали обращать внимание, понемногу потянулись к пирсу. Но очень понемногу, потому что после первых сваленных выстрелами Дрики большинство из них развернулось и пошло назад. На пирс же направились самые тупые из них, предоставив голландке возможность поупражняться в стрельбе на дистанции от 300 до 500 метров. Пока грузились, взмокли как мыши. Несмотря на механизацию процесса, возни все равно хватало, даром, что заранее подготовились. Но через часа полтора весь наш груз был распределен по пожарному унемогу, и дело осталось за малым. Перекачать топливо из танка лодки в танк машины. Ускорить процесс даже новая техника не могла бы. Шланг надо было пропихивать по загогулистой траектории, так что всю работу выполнял наш старый добрый ручной насос. На что ушло еще 1.5 часа посменного вращения тугой рукоятки. После того, как перекачали солярку и из бака Ивека, оставив в баке столько, чтобы хватило 50 км, танк пожарной машины почти что заполнился. «Можно ехать», — сказал Сэм. «Можно», — подтвердил я и крикнул. «Дрика, сворачиваемся». Она кивнула, подхватила винтовку и кота и направилась к трапу. Я попрощался с Пронырой, который сумел перевести нас через Атлантику, и полез в кабину унемога. Все. Очередной этап нашего похода позади. Мы добрались до Европы, мы приготовились к новому броску, и вот мы поехали. Сэм уселся за руль, зарычал дизель, и грузовик неторопливо поехал по пирсу. Свернул направо, оставив справа от себя большое здание с конторами яхтенных брокеров, сбил могучим бампером шлагбаум на выезде, проехал по бульвару, обогнув нечеловечески уродливую статую работы великого скульптора Церетели, своим видом как нельзя больше соответствующую случившемуся концу света и нашествию зомби, и вскоре машина выбралась на трассу. Я тщательно рулил мародером в притирку к пожарке, и вроде пока получалось. Впрочем, сейчас нам недалеко ехать, мы к ирландцам в гости, а вот уже завтра с утра в путь. Грузовики проскочили темный и мрачный тоннель, выехали на широченную 6-полосную дорогу и покатили вперед. 27 мая, суббота, день. Старинный форт возле города Фуэнхерола. Ирландцы нас внутрь впустили, как мы и надеялись. Более того, на этот раз даже дали закатить машины внутрь, узнав, что мы приготовили мародера им в подарок. А что еще делать с этим грузовиком? А им пригодится, раз уж они собирают добро по всему мертвому побережью. Машина полезная. Сам увидел, сам украл. Таких тут много, но и это лишнее не будет, как мне кажется. Сэм, естественно, занимался модернизацией пожарной машины не в одиночку. Несколько местных взялось ему помогать. Выбросить с нее много удалось. Одни шланги тянули на центнер, наверное, учитывая шланг для забора воды, толстый и жесткий. Никак не удалось приспособить к нему нашу иголку, поэтому от механизации процесса откачки топлива из брошенных машин пришлось отказаться. Будем и дальше ручку крутить. От пожарного оборудования осталась только бочка и снимающийся с машины переносной генератор, которому мы обрадовались. Потому что американский, который мы так и тащили с собой, европейским электроприборам никак не соответствовал. Зато освободился обширный багажный отсек, закрывающийся металлической шторой, в которой удалось поудобнее разложить наш груз. Самое ценное, патроны, уложили в большой ящик под задним сиденьем. Оно поднималось, как полка в поезде. Ну и запас оружия держали в кабине. Багажное отделение на крыше тоже уложили аккуратней. С мотоцикла слили бензин, который сочился через пробку и вонял. На этом и завершили. Вообще машина внушала уважение. А просторная светлая кабина так и вовсе очень понравилась. Троим в ней самое настоящее раздолье. Я еще пригляделся к ней повнимательнее на предмет того, как в будущем укрепить ее решетками, и понял, что проблем никаких нет. И окончательно в этом убедился после того, как Сэм с каким-то парнем подтащили сварочный аппарат и приварили нетолстую решетку на наружный каркас безопасности, прикрыв ветровое стекло. «Ладно, прорвемся», — заключил я, оглядывая наш трофей. «Не танк, но все равно солидно. Кого хошь, задавим». Ближе к вечеру возню с машиной закончили, а заодно сторговали мародер Дэйву, который на этот раз торговался не сам, а с помощью некой его подружки по имени Трейси, манерой одеваться и причесываться, похожей на располневшую и перезрелую принцессу из детской сказки. Этакая златовласка килограммов на 90. Я хотел махнуть грузовик на пулемет, но все вышло как всегда. Изобилие брошенного транспорта делало такой товар не слишком ценным. Договорились лишь на то, что нам танк на унемоге дольют под пробку, ну и консервами мы неплохо разжились, а заодно испанскими копченостями. Они у испанцев вообще ужасно вкусные копчености эти самые. Еще нам подкинули в дорогу 3 ящика пива и ящик хорошего красного вина, а в довершении всего почти новую ручную лебедку, мы с ее помощью мотоцикл с крыши спускать сможем. Ну и все, что удалось добыть. И за то спасибо. Вечер, естественно, застал нас в местном пабе, скоплении столиков у торгового киоска. Там собралось почти все население крепости, за исключением разве что караула. Пили все много, потом запустили генератор, обеспечив свой паб электричеством, и плавно перешли на караоке, начав, разумеется, с ирландского аналога «Степь да степь кругом». Такой же печальный «Fields of Athenry». «Тебе столиков сюда еще не надо привезти?» — спросил я у присевшего к нам за столик Дэйва. «Места много, а народу тесно». «Ирландцам не бывает тесно», — решительно заявил он. «У меня 11 братьев и сестер, а выросли мы в домике с 2 спальнями. Прикинь, как там было. Отсутствие тесноты нам подозрительно на генетическом уровне». После упоминания о семье Дэйв заметно погрустнел и быстро покинул наш столик, взявшись помогать бармену. Темноволосому круглолицому коротышке по имени Грег и его помощнице, тоже круглолицей, очень симпатичной девочке с крашенными черными волосами и в полосатом платьице, типичной Эмма, которую звали Джорджия. Потом к нам подсели Наполеон и Бруин. Оба пьяные в дым. Долго трясли мне руки, хлопали по плечам, но о чем мы беседовали, я так и не понял. Да и они, кажется, тоже не очень. Ну и ладно. Главное, что оба были чрезвычайно дружески настроены. Спали мы в крепостной башне на надувных матрасах и завернувшись в спальники. Пахло морем, было тепло, только комары немного доставали.